Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я представляю моего гостя Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, достаточно давно мы с вами не отвечали на вопросы наших радиослушателей. Я думаю, что их накопилось достаточно. И вот какого свойства эти вопросы, о чем люди спрашивают?
Конечно, вопросы есть, и в последнее время они касаются таких состояний души, таких расстройств душевных, которые связаны с чрезмерными психоэмоциональными перегрузками. И последние события, которые вот прошли недавно в Москве, состоялись, можно сказать, в Москве.
Взрывы?
Да, взрывы в метро, вызвали целую волну душевных переживаний, которые не остались без последствий для душевного здоровья. И очень многих людей развились или обострились старые невротические состояния. В основном это депрессивные расстройства, страхи навязчивые, тревожные расстройства, которые люди самостоятельно преодолеть не могут. Люди обращаются за помощью, приходят на консультацию. И мы видим, что да, действительно, наше общество весьма ранимо. Понятно, что подобные события, как террористические акты, они не могут оставлять человека равнодушным. Человек обязательно будет сопереживать. Если он был свидетелем этого, даже на расстоянии 1500 километров, узнав об этом по телевизору, он все равно стал свидетелем. Особенно если там ему показали
по телевизору
да? там, растерзанные тела и там, то, что было сразу после. И человек будет взволнован. Но то, что подобного рода события вызывают стойкие болезненные расстройства в человеческой психике, это говорит о слабом типе личности человека. Мы чем дальше, тем больше напарываемся на эту нашу слабость. Мы видим, что за последние 20 лет, тогда, когда мы восприняли такую вот оторванную от какой бы то ни было духовности вообще, систему жизни и поведения, какую-то такую традицию, несвойственную нашему народу, мы видели, что мы начали слабеть. Мы стали очень уязвимы, очень ранимы. У нас начался просто обвал психической патологии. Мы получили огромное количество неврозов и психозов. И сейчас психиатрии пришлось даже переорганизовываться, перераспределять свои усилия, потому что на первый план вышли неврозы, которые раньше у нас считались такой пограничной патологией, не так часто встречающейся и не требующей какого-то серьезного систематического такого воздействия со стороны медиков.
А вот можете назвать вот эти вот патологии,
ну, которые да, вышли конечно, на первый план сейчас? Мы об этом раньше говорили. Это вот навязчивое состояние. Это навязчивые страхи, навязчивые мысли, навязчивые действия. Да. Это тревожные расстройства, панические расстройства. Это депрессивные расстройства, астенодепрессивные расстройства. И так далее, и так далее. Но самый распространенный, самый первый вот тип невроза – это неврастения, или по-русски раздражительная слабость. Когда человек теряет самообладание и оказывается неспособным спокойно реагировать на меняющиеся условия внешней среды.
Или на какие-то, скажем там, реакции со стороны других людей, да,
да,
на какие-то слова, на какие-то...
Да, да, на любые внешние впечатления человек может выдать вот такую реакцию раздражительной слабости, причем это от него...
Неадекватная, да.
Да, от него это не зависит, он сам понимает, что он не хозяин своим поступкам, словам, действиям, но он ничего не может поделать с собой, и он готов уже у кого-то просить о помощи, обращается к врачам, и очень долго пытается сам своими силами, но он понимает, что это невозможно, и что заболевание прогрессирует. Так вот, мы как раз и имеем дело сейчас с такой проблемой серьезной. И именно на это рассчитаны действия всех террористов. Ведь террор, от слова, это означает ужас. То есть это как раз посеять в обществе страх, ужас, панику, тревогу, какие-то неадекватные действия руководства страны, чтобы все начали паниковать, суетиться, наделали массу глупостей каких-нибудь политических и экономических и так далее. В общем, вывести общество из состояния стабильности. Теракт, в любом случае, это вещь
такая. Дестабилизирует.
Да, это неожиданное, и для всех людей становится таким иногда, ну, серьезным, а для части людей и непреодолимым психическим напряжением. Как тут быть? Как относиться к этому с точки зрения православной психологии? Дело в том, что, вот скажем, если отталкиваться от последнего случая, когда мама 16-летней девочки пришла ко мне и сказала, что моя дочь, узнав о терактах в Москве, посмотрев об этом по телевизору, впала в депрессию. Сначала у нее были навязчивые страхи, а потом началась депрессия, она ни с кем не контактирует, она вот в таком в постоянном находится подавленном состоянии души, и у нее там пропал аппетит, она ничего не ест, она бледная и так далее. Когда мы можем, где мы можем такое видеть еще? Вот когда какое-то живое существо чувствует свою незащищенность, чувствует свое одиночество перед навалившимся на него каким-то несчастьем, каким-то стрессом, да, или какой-то угрозой, и ему некуда спрятаться. И вот это слабое, беззащитное существо, которое себя и осознает как слабое, беззащитное, не к кому прижаться, не на кого понадеяться, не за кого спрятаться. Вот именно в этом состоянии это живое существо все сжимается в комочек и замирает перед неизвестностью. Как бы, знаете, перед какой-то участью такой конечной. Для человека это состояние безбожие, когда не на кого понадеяться, когда человек чувствует свое одиночество, когда он видит, что то, на что он надеялся раньше в своей жизни, люди, деньги, здоровье, еще что-то, какие-то такие фундаментальные вещи.
То есть некая стабильность.
Да, что это все исчезло, как дым. Вот перед лицом этой опасности, вот этого террористического акта, все это не работает, мягко говоря, все испаряется. И человек остается один на один с этим кошмаром, и он видит, что он абсолютно не защищен.
То есть он остро начинает чувствовать вот это вот свое состояние одиночества.
Что ничего из того, на что он надеялся раньше, сейчас не действует, и он один, и рассчитывать не на кого. Так вот, это удел любого безбожника, любого человека, который не укоренен в какой-то духовно-нравственной традиции. А у нас сейчас мало кто укоренен. Мы сейчас только начинаем, переживаем какое-то возрождение нашей духовно-нравственной традиции в виде православия в стране, потому что у нас основная часть населения нашей страны – это люди, относящиеся к православной традиции. И вот они сейчас пытаются свою православную традицию возрождать. И там, где это происходит, мы видим, что там появляется гораздо более устойчивая тип личности перед лицом вот подобных угроз. Почему? Да потому что, когда рушатся все подпорки в жизни, которые мы здесь себе создаем на земле, мы обнаруживаем, что единственная настоящая и подлинная опора, защита и надежда наша – это Бог. Если человек воспитывается в евангельской духовности, в евангельской нравственности, то он очень рано обнаруживает, что в мире есть зло, что есть Бог, который добро, любовь, человеколюбие, создатель, вседержитель, у которого реальная власть над всем, что в мире происходит. А в мире есть зло, но Бог сильнее зла. И если в мире есть зло, значит, это зло Богом попущено.
Для чего-то, да?
И кроме нас, свидетелем этого зла, а может и жертвами этого зла, кроме нас это все видит Бог. И не просто видит. Он сказал, ни один волос не упадет с вашей головы без моей на то воли. А здесь, простите, 39 человек упали от взрывов в метро. Разве можно...
Погибли только 39,
да,
а еще около 70 пострадали.
Разве может такое пройти без ведома Бога? А раз так, значит, надо это принимать. Хоть это больно, горько, неприятно нам, но это нужно принимать прямо как из руцы Божией. И мы можем чего-то не понимать. Мы можем временно испугаться. временно расстроиться. Перед лицом такого зла, конечно, никакая человеческая психика, даже самая здоровая, она не может не всколыхнуться.
Как говорил один поэт, нам не дано предугадать.
Да, да. Но, в конце концов, когда мы вспоминаем о том, что над всем этим Бог, и что Он попускает людям злоупотреблять своей свободой, но ради того, чтобы в конце концов восторжествовала Его правда Божья и Его всемогущество. Мы в конце концов убеждаемся, когда мы вот проходим во времени, просто минуем эпицентр этого события, вот оно сегодня произошло, мы отдаляемся во времени на несколько месяцев, а может быть и лет, и оглядываемся на это событие, и мы обнаруживаем, что для нашего общества, вероятно, нужно было.
Это как какой-то знак такой был, да?
Да, чтобы мы
должны были понять.
Чтобы мы вразумились, чтобы мы покаялись, чтобы мы пересмотрели критически все, что мы делаем. Ведь мы же знаем, что подобного рода события всегда объединяли наш народ. Вокруг чего? Вернее, вокруг кого? Вокруг Бога, вокруг церкви.
А вот все ли это понимают, Вячеслав Владимирович? Мне кажется, некоторые, как говорят в таких случаях, что вот насколько Бог жесток нас наказал жестоко. То есть понимают это как наказание Божье, но отнюдь никак не вразумление человека в его действительно вот грехах, в его нарушении вот этой вот свободы, так сказать, каком-то злоупотреблении свободы.
Да, но вот наши вот эти невротические расстройства, вот при таком умонастроении, наши болезненные расстройства после вот таких событий все-таки будут нас смирять. Если не сами события и не наша способность сделать какие-то выводы сразу и понять, что это нужно сейчас всем, и не только, может быть, жителям России, а вообще всему миру нужно, то хотя бы те страдания, которые за этим последуют в виде болезненных душевных расстройств, все-таки заставят человека смириться. Но кто может устоять против Бога? Да никто. Когда-то самому отчаянному богоборцу, может быть, своего времени, Савлу, Господь задал вопрос: «Тяжело тебе идти против рожна?» Это даже как бы это вопрос-ответ, риторический вопрос. Да невозможно против Бога идти. И мы все должны смириться под Его руку, мощную, самую мощную. Мы должны понять, что мы никогда не бываем одни, что даже самое страшное, что с нами может произойти, допустим, вот чего мы так боимся, вот смерти, вот как это происходит во время террористических актов, и что вот так вот просто Бог дал исчезнуть этим людям с лица земли и вот так бездарно закончить свою жизнь, что ли? Да нет. Мы же молимся за них, как за невинно убиенных. И их участь сейчас на небе такая, о которой мы, оставшиеся в живых, можем только мечтать. Они своей невинной смертью, гибелью, искупили множество своих грехов.
И
будут потом за нас молиться перед Богом. За нас оставшихся, самонадеянных, самоуверенных, которые еще не поняли самого главного в жизни, для чего мы живем. Вот. Поэтому, ну и потом, если воспитывать человека в евангельской нравственности, тогда человек понимает, что в свете пасхальной радости, после того, что пережил лучший из людей, он не террористический акт пережил, он не от взрыва в метро нежданно-негаданно.
Мгновенно,
да,
что называется. Да.
Даже не почувствовав,
да, не почувствовав
перехода из этого мира в тот. А он пережил страшную, мучительную смерть, на которую он пошел осознанно.
Жестокие пытки, да, перед этим.
Осознанно. Он знал, что он будет именно так умирать. И он мужественно к этому шел. Причем не по своей воле, а по воле пославшего его отца. Как он говорил, не свою волю я пришел творить, а на волю пославшего меня отца. Вот и нам нужно, чтобы уподобиться лучшему из людей, самому прекрасному, мужественному, самому чистому.
Мы безгрешному.
Да, безгрешному. Мы должны вот именно у него...
Ну, этому... если вот, да, безгрешный принял такие муки, да?
Конечно.
На кресте,
то... мы-то чем лучше?
Мы-то нам... Мы-то вообще никакие по сравнению, да, мы грешные люди.
Поэтому мы не должны роптать на то, что у нас бывает иногда где-то колет в боку, в груди, что у нас бронхиальная астма, что случаются какие-то террористические акты, поезда сходят с рельсов, башенные краны падают, придавили 9 человек, как Силамская башня, 18. Про которых Христос сказал: вы что думаете, они были грешнее всех? Нет. Но если не покаетесь, и вы также погибнете. Мы должны понимать, что если лучший из людей пошел на смерть ради нас, значит, смерть для нас, для людей, это не катастрофа. А может быть, даже это самое лучшее, что с нами может быть за ту жизнь, которую мы здесь проводим. Вот такая смерть, которую нам Бог попускает, чтобы мы не стали хуже, чем мы есть сейчас. И поэтому пасхальная радость – это когда мы знаем, что смерти нет. Вот православный человек, человек с православным сознанием, смотрит вот эти бесконечно повторяющиеся выпуски новостей о том, что вот жертва, жертва, жертва. Но он же прекрасно понимает, какие это жертвы. Это люди, которые вот сегодня еще утром шли на работу, а сейчас уже предстали перед Богом. И это, понятно, у нас это вызывает священный трепет. Мы понимаем, что и наша жизнь когда-нибудь вот так закончится, когда-то...
Да, на волоске она, в общем-то, всегда.
Да, да. Что когда-то мы сами предстанем перед Богом. Угу. Но что, нужно обязательно мечтать о том, что мы умрем, дожив до 90 лет, в собственной постели в окружении любящих родственников, что ли? Да нет, как Бог даст. Нас что, кто-то спрашивал, рождаться или нет? Нет, нас никто не спрашивал. Мы, когда осознали, что мы есть, мы уже ели, пили и даже ходили ногами по земле. И точно так же мы оставим этот мир. Нас никто не спросит, когда и при каких обстоятельствах. И мы должны просто, помня о той жертве, на которую пошел Бог ради людей, чтобы мы, закончив этот наш земной путь, соединились с Ним, да, мы должны радоваться, радоваться и еще раз радоваться. Нет смерти. Почему при угрозе смерти, когда, скажем, враг осаждал Москву, нашу столицу или какие-то другие города, люди сбивались вокруг церкви, вокруг храма и служили литургию? Да потому что...
Готовились уже.
Конечно. Вот сейчас надо задумываться о том, что вот сейчас мы перейдем в тот мир. Надо защищать свои святыни, надо защищать свои города, своих близких, надо защищать, не боясь смерти, опять-таки. Но при этом, как апостол Павел говорит, я уже хотел бы разрешиться от этого бренного тела, но я здесь нужен. И мы не торопим свою смерть, но мы знаем, что она неизбежна. Ведь посмотрите, что такое трезвый взгляд на свою собственную жизнь. Да это всегда память о своей смерти. И чужая смерть – это напоминание всем остальным, кто о ней забыл. Да. Что вот она. О чем ты думаешь, человек? Ты на что рассчитываешь? Вот я, ты видишь? Вот моя десница, что попускает. Вот этих людей я задумал, создал, и вот сейчас я их забрал. Что, это что-то вот эта шахидка безмозглая придумала, изобрела? Или тот, кто ее науськал? Кто ее натренировал? Нет, нет. Нет существа в мире, которое бы не подчинялось воле Божьей. Что бы там люди о себе не мнили, они только слепые орудия, даже бесы и сам дьявол – слепые орудия в руках Божьих. А сам Бог – одесную Отца, и нас там ждет. И поэтому нам не за себя здесь нужно бояться и трястись, за собственную жизнь, за свое благополучие, здоровье, достаток и так далее. А нам нужно во главу угла своей жизни поставить Христа, Бога, и никогда с Ним не расставаться. Тогда нам ничего не страшно. Тогда мы будем самый сильный, устойчивый народ в мире. Ведь посмотрите, в 20 веке наш народ пережил, что теракт какой-то, что ли? Да в 20 веке 100 миллионов человек было просто уничтожено физически. Не своей смертью умерли, а насильственной смертью. Такое количество,
да,
народу.
Погибло и 20 миллионов на войне, и миллионы на войне с народом.
Да.
Опять же, сказал один наш поэт.
Мы же видим, что, несмотря на это, мы сохранились как народ. А если бы мы были тогда такими, какие мы сейчас стали за последние 20 лет, то мы бы не пережили этого. Ведь нас в мире уважают, может, не все любят, но обязательно все уважают только за наше православие. Потому что именно православие делает нас такими устойчивыми и возрождающимися из пепла при самых страшных катастрофах, что вызывает всегда недоумение и восхищение у всех, и у друзей, и у врагов. А во всем остальном, кроме православия, мы похожи на весь мир остальное. И не этим мы не интересны. А вот интересны-то мы И что вызывает у нас восхищение? Это православие, наша жизнеспособность. Мы же видим, что бывшие христианские народы, они ведь, если смотреть правде в глаза, утратили свою жизнеспособность перед лицом тех народов, которые хоть какой-то, но духовно-нравственной жизнью живут. Я имею в виду мусульман, которые сейчас активно вытесняют европейские народы с их исторической территории. А в нашей стране мы видим, что мы возрождаемся, что наш народ возрождается сейчас. И всем, кто сейчас испытывает эти страхи, тревоги, расстройства, депрессии, нужно вспомнить о том, что он не один, что он принадлежит к огромной семье, которая имеет
традиции
и духовные связи мощнейшие, которые коренятся в нашей церкви. Что любому человеку, испугавшемуся жизни, нужно обязательно идти в храм, предстать перед Богом и в своем малодушии раскаяться от всего сердца.
Знаете, даже вот, знаю, стоит ли об этом говорить, но вот то, что это произошло именно в первый день Страстной Седмицы, этот факт еще более, мне кажется, вот, делает актуальным вот наш сегодняшний,
конечно,
разговор.
Конечно, ничего не бывает случайным. И то, что Страстная Седмица
началась
вот с такого события, это канун Пасхи. Это вот приближение Пасхи. Эти все люди, вот кого так безжалостно убили,
смело, да, с лица земли.
Это те, кто встретит Пасху там, с Господом, с нашим. Но Страстная Седмица – это для нас, оставшихся в живых, чтобы мы задумались и о страданиях Христа, и о том, чему, кому мы обязаны, бесконечной перспективой своей жизни.
Но мы с вами встречаемся в Светлую Седмицу.
Да.
Говорим мы как раз вот в эти светлые дни, святые дни. А что вы сказали вот маме этой девушки, которая в такую депрессию впала, 16-летняя девушка?
Ну, во-первых, я сказал тут примерно то же самое, что сейчас сказал, но при этом я оговорился, что, конечно, если в 16 лет человек не оказался укорененным в какой-то духовности, то, скорее всего, ему придется принимать успокоительные препараты. Без этого никак не обойтись. Сейчас вот 16-летней девочке просто сказать, отделаться тем, что иди в церковь, начинай молиться. Да что вы, до этого далеко.
Угу.
Человек сейчас даже эти слова может и не услышать.
Сейчас
ее душа находится вот в таком состоянии, когда ее нужно выходить сначала. А тут и без лекарств не обойдется, и без каких-то обычных таких увещеваний.
Как скорая помощь, прежде сначала нас ставит укольчик, а потом уже, так сказать, человек лечится дальше, продолжает лечить.
И такие случаи с нашими детьми, уже подросшими, это сигнал нам, родителям, что мы нашим детям самого главного не дали, чтобы они имели какую-то внутреннюю устойчивость подобного рода событиям. Вот. Это нам нужно было их вовремя привести в церковь и читать им Евангелие, самим молиться в их присутствии, чтобы они знали, что есть то, на кого можно надеяться, есть тот, на кого можно надеяться, несмотря ни на что. Вот. А если мы этого не сделали, значит, они сейчас чувствуют свое одиночество, незащищенность и вот такой ужас, этот сжатый в груди комок, который невозможно никакими силами разжать. Вот.
И, но поняли ваши?
Да, конечно. И те, кто приходят на консультации, взрослые люди вот с подобного рода расстройствами, они, конечно, это все воспринимают, и какая-то надежда у них начинает в глазах появляться. Но это же вообще говорит о том, чтобы мы пересматривали не только то, что было с нами вчера-позавчера, а вообще всю свою жизнь. Ведь такое событие кровавое, как вот эти теракты, да и вообще, или война, допустим, какая-то.
Ну, да.
Хотя чем это от войны отличается?
Угу.
Ведь это повод для того, чтобы мы задумались в принципе о парадигме своей жизни. Это нам говорит, это свидетельство того, что наша парадигма жизни, то есть основа нашей жизни, она ошибочна. Мы неправильно живем изначально, в корне. И соответствующие меры воздействия на нас применяет Господь. Значит, мы другого не заслуживаем по своему теперешнему состоянию. Вспомните, вот мы же говорили как-то в наших программах, что говорили главари банформирований, когда они совершали теракт в Беслане. Они говорили, мы поставим на колени эту языческую страну. Насколько они неправы, а? Ведь отчасти они правы и очень даже правы, что такую страну, какую мы создали сейчас и создаем сейчас, и то общество, которое мы пытаемся создать, на колени поставить очень легко. Вон, видите, один-два взрыва, полстраны
и полная, так сказать, парализация,
в депрессии. Они прекрасно знают, что если мы будем православными, это дело не пройдет. Терактами ничего не решишь. Наоборот, ты только этими терактами соединишь народ воедино. Народ весь соберется в церкви и будет непоколебим. Его невозможно будет сломить. Поэтому теракты – это не для нас, не для православных. А вот для язычников, да, для Европы, которая стала уже языческими государствами, там, пожалуйста, это все работает, там все в ужасе. И все расслабляются, дезорганизуются, атомизируются на отдельные персоны, и никого не собрать. А нас, как вот сказал патриарх Кирилл, мы должны собраться перед лицом этой угрозы, собраться все вместе. Мы должны понять, что только тогда, когда мы объединимся вокруг своего духовного ядра, вот только тогда мы и будем жизнеспособны и будем преодолевать все, и даже не такие нагрузки, как эти.
Ну что ж, мы будем завершать нашу сегодняшнюю беседу, которая посвящена вот этим последствиям страшных событий, которые произошли в Москве в начале Страстной Седмицы. Ну, как бы уже вот все было сказано о том, что мы должны делать, к чему мы должны стремиться. Все-таки еще в заключение несколько слов, Вячеслав Владимирович.
Я предлагаю вот всем, кого и эта тематика волнует, и другие какие-то есть вопросы, связанные с тем, как сейчас жить. Как,
куда же нам плыть?
Да, как организовать себя внутренне, да. Что положить в основу своей жизни. Я обращаюсь ко всем, и к молодым, и людям уже пожилым, кто задумывается о том, что жизнь уже заканчивается, и надо как-то пересматривать все, что в этой жизни было, и находить какой-то знаменатель, утешительный для себя. Особенно обращаясь к молодежи, кто сейчас только задумывается, как раньше говорили юноши, обдумывающему житье. Я приглашаю на наши занятия в школу православного самосознания, которые проходят по вторникам в 19:00 в конференц-зале Духовного центра Екатеринбургской епархии.
На Репина
6А. И если будут вопросы, обращаться к нам по телефону 219-71-21 или на сайт боровских.ру.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.